Первоучитель сказал: «Никогда не забывай, что жизнь — химера, порожденная твоим «я». Но умей отличать истинную химеру, именуемую реальностью, от химеры вовсе иллюзорной, именуемой сном». Долговязая девочка-подросток, вдруг возникшая перед Симпеем, когда до цели оставалось всего четверть ри, и сама распахнувшая ворот своего темно-серого платья, а там, на нитке, покачивался Куруми Буцу, почти наверняка относилась к категории химер иллюзорных. За последние месяцы Симпей слишком часто воображал себе, как встретиться со святыней. Он и прежде неоднократно видел это во снах. Они бывали добрыми, и тогда Куруми Буцу возвращался к своему хранителю. Бывали и злыми, тогда реликвия рассыпалась в пальцах или лопалась облачком дыма. Слабый свет, залучившийся во тьме на исходе прошлой осени, не спешил делаться ярче. Ореховый Будда подпускал к себе Симпея очень небыстро, ставя перед разумом и чутьем взыскующего все новые и новые препятствия. Медленно, трудно восстанавливал хранитель путь, которым полтора десятилетия назад кормщик Авенир уводил из Москвы свой корабль, на котором, может быть, всего лишь может быть, находился младенец с талисманом на шее. Раскольники могли не вернуться в подвал своего тайного обиталища. Если вернулись, оберег, конечно, не оставили на мертвом теле, побоялись бы из суеверия. Скорее всего, надели на осиротевшее дитя, но дитя могло умереть в пути и остаться маленьким скелетиком где-то под землей, и реликвия там же, навсегда утраченная для людей. Куруми Буцу сама мог находиться в любом месте этой неохватной страны, а мог быть и раздавлен в прах каблуком невежды. Но идущий по пути не должен ломать голову над тем, существует ли в реальности цель, к которой он стремится. Сам путь и верность ему — вот что такое истинная реальность. На второй месяц кропотливых поисков в старой столице Симпей отыскал слепого попрошайку Мину, который лишь для вида кормился подаянием, а на самом деле много лет соединял тайных приверженцев старой веры с посланцами из дальних скитов, которые уводили раскольников спасаться в северные и заволжские пустыни. Хранители обучены разговаривать с людьми так, чтобы те рассказывали все без утайки, и Симпей сумел выведать у слепого все, что тот знал. Мина вспомнил корабль старца Венира, вспомнил и немую стрельчиху, истекшую кровью. Какого цвета у нее были волосы по слепоте, сказать не мог. Не видел он, конечно, и ореха, однако с твердостью заявил, что после облавы корабельщики вернулись в схрон, бабу похоронили и отмолили, а дитё, девочку, забрали с собой. Ушли они куда-то на Вологодчину или еще дальше. Отправился на север и Симпей. Он уже знал, где и у кого спрашивать про истинноверов. По всей Руси, как в восточную сторону, так и в северную, у ревнителей старины были свои люди и свои пристанища. Только подай условленный знак или скажи заветное слово, помогут и направят дальше. Чтобы быть среди них своим, Симпей опять сменил веру. Повесил на шею осьмиконечный крестик, научился метать малые поклоны, мог поддержать беседу о новых страстотерпцах и учителях. Свои люди удивлялись нерусскому облику странника, но он напоминал им о святом Пафнутии Боровском и прочих святых угодниках ордынского корня, и недоверчивые устыжались. Несколько раз след терялся. На ползимы Симпей застрял в Вельске, когда небывалыми буранами занесло все дороги, но терпение путника было безгранично, спокойная уверенность незыблема, и весной Куруми Буцу сама вывел Симпея на прямую дорогу. Верный человек сказал, что Авенирова община жива и поныне, обитает на реке Пиниге в селении Сойла и славится книжным промыслом. Старец правит кораблем, где много баб и девок, которых с измальства обучают ремеслу чистописания. Вчера вечером, в первый день светлого месяца мая, Симпей постучался в запертые ворота, произнес заветные слова, славящие Иисуса, а не Иисуса, которого славят никоняне, и был отведен к старцу за вопрошанием и благословением. Вопрошание прошло легко, дело было привычное, многожды испытанное. За благословение отблагодарил земным поклоном, а еще и сделал пожертвование общине. Дал 5 алтынный, отчего Авенир суровые брови раздвинул и даже улыбнулся, позволил ночевать. Симпею только того и было нужно. Самого кормщика он ни о чем расспрашивать не стал. Увидел, что тот не ласков и подозрителен, зато душевно потолковал с бабами и скоро уже знал, девочка жива, звать ее Катерина, по-домашнему Ката, и материн оберег у нее на шее. Свет разлился так ярко, что ночью Симпей не мог спать. И, не дожидаясь утра, отправился в путь, в городок Пинигу, где следовало искать девочку. Дух, хоть и привычный к сдержанности, не мог совладать с волнением. Радость и надежда мешали гармонии. Поэтому, совсем немного не дойдя до места, хранитель сел под кустом в позу дзадзен, смежил веки, заставил себя обратиться в камень. Великий миг требовал великого же спокойствия. Нельзя появиться перед Куруми Буцу с хаосом в душе. Должно быть, сам не заметил, что задремал. В таком состоянии легче легкого спутать сон жизни со сном, увиденным во сне. Вот и химерная девочка, не может же у настоящей Каты быть такая же, как у Будды, точка на лбу, тоже сказала, это сон. Есть верный способ, с помощью которого легко разоблачить иллюзорную химеру. Телесная боль. Симпей вынул нож и кольнул себя в запястье. Руку обожгла маленькая горечь физического страдания. Душу озарила огромная радость. Это не химера. Ореховый Будда найден, а вернее, нашел своего хранителя. На самом последнем отрезке пути сам вышел навстречу. Уронив нож, Симпей сложил ладони, закрыл глаза и мысленно произнес формулу благодарственной молитвы. Спасибо жизни за то, что она полна. Спасибо сну за то, что он прекрасен. Счастливый хранитель сидел среди весенних берез, и по лицу неудержимым потоком текли слезы. Березовый сок души. 17 лет. 17 лет и много тысяч ри. Когда Симпей открыл глаза, девочки рядом не было. Но он знал, что она не привиделась. Просто испугалась ножа и кинулась бежать. Вдали под быстрыми ногами трещали прошлогодние полы и сучья. Никуда не торопясь, он еще 7 раз поблагодарил жизнь за полноту и устремился вдогонку особым стремительным бегом тигра, какому хранителей обучают в самый первый год подготовки. — Ката, подожди! «Я не сделаю тебе зла!» — крикнул он, увидев впереди девочку. Она неслась, подобрав подол, мелькали тощие ноги в анучах. Обернулась раз, другой, глаза в пол лица, в них ужас. Чтобы не пугать ее еще больше, Симпей замедлил бег и все повторял: «Остановись, Ката, остановись!» Наконец поняла, что не убежит. Умная. Остановилась, подобрала острый сук, выставила его вперед. Храбрая. Крикнула: «Откуда меня знаешь? Кто ты? Что тебе надо?» Он тоже встал на месте, низко поклонился той, с кем Куруми Буцу прожил 15,5 лет. Получалось, что эта нескладная Мусуме тоже хранительница Орехового Будды. На вопросы, все совершенно разумные и заданные в правильной логической последовательности, Симпей ответил в том же порядке. «Я знаю о тебе от Манефы, что живет в Соэле. Она сказала, где тебя найти». Эти слова должны были девочку немного успокоить. Мгновение-другое подождав, он продолжил. «Я японец. Мое имя Симпей. Япон — это такая страна». «Я знаю, что такое Япон», — удивила его девочка. «Как ты сюда попал?» «Сначала, если позволишь, я отвечу на твой третий вопрос. Что мне нужно?» «Я хочу купить у тебя твой оберег». Не осмеливаясь ткнуть пальцем, это была бы чудовищная непочтительность, он показал на реликвию взглядом и снова поклонился. Ката Тян закрыла орех рукой. — Он не продажный. — Я заплачу тебе очень много денег. Смотри. Симпей достал из мешка кожаную кису. из кисы все свои деньги. Уходя из Петербурга, толмач Буданов поменял накопленное за годы службы жалование вкупе с наградными все 150 рублей на 15 золотых червонцев, и за полгода поисков потратил из них только один. 14 лежали сверкающей кучкой на ладони. «У вас тут живут на копейку в день, а это 14 000 копеек. Тебе хватит на всю жизнь». На блестящие кружки девочка посмотрела с любопытством. Никогда таких не видела, но ответила без колебаний. «То, что не продается, не продается». Сама того не зная, она пересказала простыми и краткими словами знаменитое изречение первоучителя. «Есть вещи, имеющие продажную цену, и вещи ее не имеющие. Значение имеют только вторые». Что ж, Куруми Буцусама в своей неошибающейся прозорливости подыскал себе достойную хранительницу. Симпей спрятал деньги. От них здесь проку не будет. «Теперь я отвечу на твой четвертый вопрос. Как я попал сюда? Сядем на этот мягкий мох. Рассказ будет долгим и про трудное». «Я привыкла слушать долгие рассказы про трудное», — сказала девочка. Она уже не боялась. Сели. «Тысячу лет назад жил один человек происхождением, наверное, индиец, потому что, по нашему преданию, глаза у него были круглые, а посередине лба несмываемый знак. Однажды, еще в юности, этот человек решил узнать, откуда появляется солнце, и пошел на восток, пока не добрался до самого конца земли, страны солнечного корня, как называли тогда и называют сейчас Японию. Путь был долгий, а странник никуда не торопился. Смотрел, слушал, всюду учился мудрому и обдумывал изученное, так что первую половину дороги проделал учеником, а вторую уже учителем. От других взыскателей истины он отличался тем, что не боялся чувствовать и не считал радость грехом или слабостью. Нам, японцам, повезло больше всех, потому что к нам Мансей, так его звали, попал уже седобородым старцем, достигнув совершенно мудрее. Другие лишь сеяли семена, а плоды достались нам. В моем родном городе Хирадо, на том месте, где нога Мансея впервые коснулась нашей земли, поставлен храм, который так и называется, храм Мансея, Мансейдзи. Девочка слушала хорошо. Большая редкость в такие юные лета. А все же слишком много знаний сразу обрушивать не следовало. Симпей решил начать с того, что будет любознательно подростку. Мансей создал учение, по которому живем мы, его последователи. Поэтому мы еще называем его первоучителем. После были и другие учителя, развившие нашу истину. Но о нашем знании я расскажу тебе после, если ты захочешь. Пока же узнай о нашей святыне, которую я хотел у тебя выкупить за золото и которую ты мне разумно не продала. Здесь Кататян впервые его перебила. Впрочем, Симпей ждал вопроса и нарочно сделал паузу. — Чего это она ваша? Баюн на меня знаешь сколько лет? От самого рождения. Он мне от матушки-покойницы достался. И опять спрятала амулет в кулак. Симпей улыбнулся. — Самого рождения — это 15 лет? — Скоро уже 16. Ну, не очень скоро, осенью. А у нас в святилище Ореховый Будда пробыл 1000 лет. — Будда — это бог. — У китайских азиатов, — важно сказала девочка. — Я читала, знаю. — Будда — это не бог. Это просветленный. Каждый может стать Буддой. И в конце концов станет, — начал было Симпей, но остановился. Она не поймет. — Однако, я хотел объяснить тебе про святилище. Это как алтарь в церкви, только почти всегда сокрытый от глаз непосвященных. Ореховый Будда содержится, то есть содержался там испокон веку, замкнутые в 7 добрых оболочек, одна внутри другой. Добрых оболочек или покровов, можно сказать и так. У нас в Японии есть такая кукла. Разнимаешь ее, а внутри другая, поменьше. Потом еще, еще, всего же кукол 7, по числу наших доброжелательных богов, приносящих человеку счастье. Простые люди, а их, как и на Руси у нас, 99 из 100, не понимают сути Будды и не стремятся ее понять, а чтут лишь богов счастья, и ничего плохого тут нет. Будда вбирает в себя все сущее сиричи малых богов. Когда двери святилища раздвигаются, видно лишь верхний покров животастого, вечно улыбчивого бога Хотея, покровителя доброты, сытости и удачи. Ему поклоняются больше всего, потому что обычным людям для счастья довольно, чтобы жизнь была доброй, не голодной и чтобы хоть немного везло. Хотей высотой в 2 человеческих роста. Раз в год на праздник моря Хотея снимают и открывают следующего бога — Эбису. Он покровительствует рыбакам и потому очень чтим в нашем краю, где большинство кормится морем. Рост бога Эбису по здешним мерам — аршина в 3. В праздник урожая открывают Дайкокку. Это бог плодородия, помощник крестьян, которые питаются плодами земли. Их меньше, чем рыбаков, потому и бог не столь велик, пожалуй, ростом с тебя. Еще меньше дворян. Они чтут Тамонтена, бога воинов, и собираются на поклонение ему в праздник меча. Тамонтен и сам ростом с длинный меч. Мастера разных художеств, сочинители стихов и искусницы плотской любви приходят в праздник красоты, когда показывают богиню Бентен, в руках у которой гусли. Она тебе по пояс. Шестой бог, Дзюродзин, дает долголетие и добросклонен к старикам. До преклонных лет, как ты знаешь, доживают немногие, поэтому в праздник стариков посмотреть на Дзюродзина собираются мало людей. Они кланяются своему печальному богу размером с локоть и просят у него красивого безветренного заката. К седьмому же богу, совсем маленькому, с ладонь, в его праздник является и вовсе горстка почитателей, ибо Фукурокудзю помогает обрести мудрость, а к ней стремятся единицы. Но и бог Фукурокудзю не более чем скорлупа для Будды, который выше мудрости и незрим для глаз. Поэтому орехового Будду, заключенного под последним покровом, не являет людям никогда. Это изображение Всеблагого, вырезанное из ореха, когда-то принадлежало самому первоучителю Мансею. И для нас, последователей Мансея, на свете нет реликвии святее. Видеть и касаться ее может лишь один из монахов, брат-блюститель. В назначенный срок он снимает последнюю оболочку и благоговейно совершает обряд помазания. Смазывает Будду священным маслом, чтобы ореховая скорлупа не рассохлась. Но однажды брат-блюститель исчез. Назначили нового. И тот, раскрыв бога мудрости, увидел, что ореховый Будда тоже пропал. Не сразу, а лишь по истечении времени мы узнали, что бедный брат Дораку, так звали блюстителя, променял святыню на мешок серебра. Симпей покачал головой, в тысячный раз дивясь причудам человеческих самослеплений. Я же принадлежу к числу хранителей, стражей орехового Будды. Я должен был найти его хоть на краю света. И ныне нашел. Позволь мне еще раз посмотреть на чудо, — попросил он, потому что девочка все прикрывала святыню рукой, словно защищая ее. — А что вы сделали с вором? — спросила она, не раскрывая ладони. — Ничего, — пожал плечами Симпей. — Живет где-то со своим серебром, неважно. Это его карма, сирич, узор судьбы. Сам себе выбрал.